Грей. Оплот Прометея. Глава 1. Капель над бездной. В огромном ангаре заброшенного локомотивного депо призрачная стрела пахла остывающей гарью, сырым, въевшимся в бетон железом и пронзительным, едким криозотом. Этот запах пропитал шпалы и смотровые ямы еще 100 лет назад, до того, как мир накрыла ледяная катастрофа. Сквозь рваные пробоины в высоком сводчатом потолке, куда в былые времена уходил дым советских маневровых тепловозов, теперь мерно, нескончаемо струился густой предрассветный туман. Он наползал с севера, со стороны отступающего 5-метрового ледника, тяжелый, маслянистый, несущий с собой душное дыхание оттаивающей земли. Вода капала отовсюду. С проржавевших металлических ферм перекрытий, со свисающих обрывков довоенной проводки, с массивных бортов застывших поездов-призраков. Этот звук, непрекращающийся, глухой, капля за каплей шлепающий по бетону и металлу, полностью уничтожил ту столетнюю, звенящую тишину диких земель, к которой привыкли сталкеры. Земля под ногами оживала. Плотный панцирь льда сошел, обнажив черную, израненную, сочащуюся влагой тундру. Она пахла душно и первородно, прелыми древними мхами, мокрой хвоей, болотной жижей и едва уловимым, тревожным привкусом старой, оттаивающей радиации. Солнце, которое раньше казалось лишь блеклым белым кругляком сквозь вечную метель, теперь поднималось над горизонтом злым, тяжелым свинцовым диском. От его непривычного тепла у людей, выросших в темноте подземных штреков, слезились и нещадно резали глаза. Грей сидел на облупившейся стальной ступеньке огромного грузового тепловоза 2Т-116, зажав ствольную коробку винтовки между коленями. Нож в его руке двигался медленно, с ювелирной осторожностью, снимая тонкую, как волос, стружку с деревянного цевья. Снайпер вывешивал ствол, подгоняя старую, побитую временем винтовку под себя. Его пальцы в обрезанных шерстяных перчатках были по локоть черными от солидола, нагара и ружейного масла РЖ, но он не обращал на это внимания. В груди Грея сидела привычная глухая пустота. Пальцы по старой памяти искали тяжелое, эргономичное ложе его верной СВ-98, но та осталась лежать глубоко под завалами центрального директората. Ее ствол был перебит осколками, а оптический тракт расколот в мелкую крошку во время финального штурма во второй книге. Эта винтовка, классическая снайперская винтовка Драгунова, была последним, что успел передать им бригадир Савельич перед тем, как подорвать за собой штрек, навсегда оставшись под тоннами обрушившейся породы. Грей перевернул оружие. Темное, иссеченное мелкими морщинами царапин и сколов деревянное ложе из бакелитовой фанеры хранило дух ушедшей эпохи. Лак на прикладе потрескался от 30-летнего хранения в сыром подземном тайнике, матовый вороненый металл ствольной коробки потерся на углах до тусклого, серого блеска. От оружия пахло густым армейским салом и пороховой гарью. На правой стороне приклада, чьей-то рукой, была аккуратно выцарапана старая звезда. Грей поднял СВД, вскинул ее к плечу, ловя глазом окуляр. Винтовка показалась ему непривычно легкой, почти изящной, словно игрушка, по сравнению с его прежней массивной болтовкой. Он плавно передернул затвор, сухой, резкий, механический клекот разнесся над притихшим ангаром. Оружие было живым. Оно ждало. Напротив, у костра, разведенного в бочке из-под советского дизельного масла, сидели Леха и Серый. Единственные двое из группы Савельича, кто сумел выбраться из того ада под землей. Леха, жилистый, вечно хмурый проходчик, яростно ворошил угли ржавым прутом арматуры. Серый, более молодой, с бледным от подземной жизни лицом, кутался в засаленный ватник и никак не мог перестать смотреть вверх, сквозь пробоины в крыше на бескрайнее свинцовое небо. Агорафобия, страх чистого неба, выкашивала караваевских мужиков сильнее пулеметов. На поверхности у них кружилась голова, начиналась тошнота, а бескрайняя небесная высь казалась бездной, которая вот-вот засосет их в себя. «Батя бы сейчас сказал, что мы херней страдаем», — хрипло, простуженно произнес Леха, не поднимая глаз от тлеющих углей. Он вытащил из кармана старый, закопченный рожковый ключ Савельича, который остался у них как единственная память, и положил на колено. «Сказал бы, мужики, крепите своды, лед сверху давит, сейчас штрек поплывет. А сводов больше нет, Грей. И льда нет. И бати нет. Мужики в лагере у Прометея в палатке выходить боятся. Заколачивают досками окна в брошенных наземных избах, землянки трехметровые под полами роют. Боятся, что небо на них рухнет. Мы без Савелича, как слепые щенки, в этой грязи копошимся.